Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Павел Корнев, Ревенант. Часть первая. Грахцен. Глава первая. Без суда и следствия нас не повесили. На деле подобного развития событий я нисколько не опасался, но вот риск угодить под арест был не так уж и мал. И все же нет, обошлось. В столицу королевства нас припроводили со всем почтением, пусть и под конвоем горной стражи. Именно под конвоем. Уверение командира гарнизона, будто вооруженные до зубов бородачи всего лишь отвечают за нашу безопасность в дороге, могли ввести в заблуждение разве что в конец оторванного от реальной жизни книжного червя, но никак не магистра Вселенской комиссии по этике. Плевать. Срываться в побег в любом случае было не с руки, хотя бы по той простой причине, что увенчаться успехом подобная авантюра попросту не могла. Уве еле держался в седле, беспрестанно кашлял и харкал кровью. Маэстро Салазар уверял, что школяр вот-вот пойдет на поправку, но именно это «вот-вот» меня и не устраивало. Да и нельзя было выставлять себя в неприглядном свете перед теми облеченными властью сеньорами, которые станут разбирать инцидент. При таком паршивом раскладе и в Ренмеле вздернуть могут. Ох-хо-хо, дайте небеса терпения и смирения, об удаче уже даже не прошу, и так лишь чудом из Сваами ноги унес. Ну, Сильвио, ну, удружил так удружил. При воспоминании об официале ордена Герхарда Чудотворца в душе ворохнулась лютая ненависть, заломила левую руку и, по большому счету, бесил даже не финальный промах из пистоля, а непонимание мотивов черно-красных. Нет, было предельно ясно, что целью де ла Веги являлись записи святого Луки, в которых могло говориться о создании философского камня. Не сумев раздобыть раритет в Кларне, Сильвио отправился в Рёгенмар и там в своих начинаниях преуспел. Мое обвинение в убийстве маркиза с последующим преследованием в горах вполне укладывалось в эту схему. Покоя не давала наша первая встреча. Что связывало официала ордена Герхарда Чудотворца и бакалавра столичного университета, ступившего на скользкую дорожку чернокнижия? И не просто ступившего, но погубившего несколько десятков человек и разворошившего полдюжины мест силы. Сильвио намеревался встретиться с этим выродком и едва ли из одного лишь желания раздобыть некое редчайшее сочинение, как пояснил в прошлый раз. Опять же, как угораздило очутиться в том дилижансе меня самого? Невозможность проникнуть в подноготную всей этой дурно пахнущей истории нагоняла тоску, да и грядущее разбирательство настроения нисколько не улучшало. Единственное, что радовало, так это погода. По мере того, как мы спускались с гор, становилось все теплее и теплее, а серость скал понемногу сменялась зеленью лугов. На деревьях уже набухли почки, вот-вот должна была появиться первая листва. Вовсю щебетали пташки, и я бы с превеликим удовольствием выкинул из головы все проблемы и заботы, но куда там? Нервы звенели почище натянутых струн. А вот маэстро Салазар демонстрировал полнейшую беззаботность. Он нет-нет, да и принимался что-то негромко мурлыкать себе под нос, а из стишков почти пропала неизменная язвительность. Бритер и не думал задирать наших конвоиров и даже перестал шпынять Уве и собачиться с Мартой. Вот только я слишком хорошо знал Микаэля и прекрасно понимал, что тот попросту ломает комедию, разыгрывая из себя компанейского пьянчугу-южанина. Однажды вечером, когда мы остались наедине, маэстро прямым текстом предложил подпоить бойцов горной стражи и удариться в бега, но я лишь покачал головой. «Не суетись. При некотором везении...»
«Везение? Филипп, ты предлагаешь положиться на везение?» — прошипел Микаэль, перебив меня на полуслове, и сходу выдал. «С таким везением, как наши на каторге, ломают камень. Не от рассвета до заката, а от суда и до могилы.
Я поаплодировал ему и напомнил. «Ученый люд не подсуден ни светским, ни церковным властям. Я магистр Вселенской комиссии. Ты мой ассистент. Все будет хорошо».
«Мы не в Империи».
«Но и не в Майнрихте. И даже не в Сваами. Черно-красные не имели права нападать на нас». Микаэль покрутил носом, немного успокоился и спросил.
«А убийство маркиза? Думаешь, герхардианцы не отступятся?»
Я похлопал маэстро по плечу и улыбнулся с уверенностью, которой на самом деле не ощущал. «Поверь, все будет хорошо».
«Вспомни об этом разговоре, когда потащат на эшафот», —
зло бросил Микаэль, поднимаясь из-за стола. «Мне это не грозит», — лишь усмехнулся я в ответ. И вот тут, надо сказать, душой нисколько не покривил. Прошлый разговор с Деловегой оставил после себя ясное осознание, что меня прикончат при первой же возможности. Да и мои спутники — слишком неудобные свидетели, чтобы затевать судебный процесс. Мало ли кто прислушается к нашим словам. Отнюдь не все довольны усилением позиций ордена Герхарда Чудотворца в Сваами. Маэстро Салазар лишь махнул рукой и отправился на поиски выпивки, а я крутанул четки, поцеловав святой символ, и все же попросил небеса об удаче. До столицы Грахцена оставался день пути. Лёнинсген, как именовалась столица королевства, был выстроен в долине меж отрогов Тарских гор, на берегу продуваемого всеми ветрами озера. Крайнюю оконечность, далеко вдававшегося в холодные воды мыса, отрезали от большой земли каналом. Именно на этом рукотворном острове располагались королевский дворец, родовые гнезда знатнейших аристократических родов, монетный двор и резиденция архиепископа. Большая часть городских строений рассыпалась по берегу и окрестным холмам. Сплошной стеной они обнесены не были, лишь на возвышенностях вблизи дорог высилось несколько крепостей. Сам Лёнинсген показался мрачным и холодным под стать озеру. Строгие башни замков и колоколин были сложены из темного камня, то ли такового изначально, то ли обретшего подобную окраску из-за копоти. Шпили кафедрального собора от них ничуть не отличались. Нигде в лучах весеннего солнца не сверкало позолота. Купола церквей выделялись зеленью патины, и даже черепица отличалась необычными рыжевато-оранжевыми тонами, а была преимущественно темно-коричневой. Не мудрено, что алые полотнища королевских флагов смотрелись брызгами крови, особенно когда ветер стихал и становились невидны белые семиконечные звезды. Я придержал лошадь на вершине холма, откуда открывался прекрасный вид на город и раскинувшееся за ним озеро, и невольно поежился. Да еще Микаэль подъехал и негромко, специально для меня произнес. «Город как город, но уверен вполне, в нем нам с тобой болтаться в петле». В ответ я лишь фыркнул и легонько сдавил коленями бока лошади, заставляя ту тронуться с места и потрусить по дороге. Маэстро Салазар криво ухмыльнулся, сплюнул в грязь и последовал за мной, а там потянулись и остальные. Встретили нас на таможенном посту, в который уперлась зажатая фасадами домов улочка. Какие-то изгруженных товарами телег местные служащие пропускали беспрепятственно, с кого-то взимали плату, а иным и вовсе приходилось загонять повозки во двор пропускного пункта, где поклажа подвергалась самому тщательному досмотру. Капрал горных стражников отправился доложить о нашем прибытии и вскоре вернулся в сопровождении таможенного смотрителя в форменном мундире зеленого сукна с алыми под цвет королевскому флагу вставками. «Магистр Вон Черен», — уточнил он на неплохом североимперском и предупредил, — «придется немного подождать». Я выбрался из седла и прошелся по двору, разминая ноги. Потом резко обернулся и выстрелил в таможенника вопросом. «Чего?» — смотритель непонимающе захлопал глазами. «Чего нам ждать, любезный?» — уточнил я свой вопрос. Чиновник неопределенно покрутил в воздухе рукой и коротко ответил. «Сопровождающих?»